Мир вам, дорогая церковь! Буду читать книгу притчи Соломона, 20 глава, 12 стих. «Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь». Аминь. И то, и другое создал Господь, потому что человек рождается, а Бог уже все образовал в человеке. Еще в утробе матери, и мы знаем, что человек рождается совершенным, приходя в этот мир. Ухо слышащее, оно очень мудрено устроено, и ученые разбираются, как это, но все-таки понимают. А мы с вами, нам не нужно понимать, как оно устроено. Нам нужно единственное, чтобы слушать голос Божий. Потому что Христос сказал: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Наблюдайте. И 12 стих, Лука, 8 глава. «А упадшее при пути – это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Вот для этой цели и нужно наблюдать, как мы слушаем. Мы пришли сюда слушать Слово Божие для того, чтобы идти за Иисусом Христом правильно. Если бы мы не будем слушать, то мы правильно не пойдем, потому что приходит лукавый и уносит слово, похищает из сердца. И далее, в 11 главе, 28 стих, он сказал слушающим, а он сказал: «Блаженны слышавшие Слово Божие и соблюдающие Его». И обязательно нужно не только слушать, а соблюдать Его в сердце своем. Как Мария, она слагала все слова в сердце своем. И Екклесиаст напоминает нам, когда мы идем в Дом Божий, а мы с вами пришли уже сюда, и наша цель, какая же наша цель? То есть настроить себя, как тот приемник на волну настроил, о, и ты поймал нужную тебе волну и слушаешь. Екклесиаст 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». То есть нужно себя приготовить, дорогие братья и сестры. А если мы не приготовим, то Слово Божие, оно не даст определенного роста в нашем сердце. И апостол Павел, то есть Иаков, в первом послании своем, в первой главе, записал такие слова. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот для какой цели нужно слушать. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Вот для какой цели нужно слушать Слово Божие и исполнять. Потому что, как и написано Римлянам 10:17, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Рождается вера и происходит в нашем сердце рост через Слово Божие. И душа возрождается. И мы знаем, что Слово Божие, оно имеет огромную силу, дорогие братья и сестры. И когда Иисус Христос сказал ученикам своим: «Не отходите от Иерусалима, но ждите обещанного, и Дух Святой сошел, и исполнились они все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли галилеяне. Каждый мы слышим, каждый собственное наречие, в котором родились. Вот как Бог дает человеку слышать на собственном наречии, в то время, когда еще не было переведено Слово Божие, но эти народности, которые собрались, они слышали Слово Божие. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Изумляли все и, недоумевая, говорили другу, что это значит. Слышали Слово Божие и понимали, о чем говорится. О великих делах Божиих. И вот эти великие дела Божии, они совершали великие дела в жизни людей, тех первых, первой церкви, которая родилась. И мы знаем, а Слово Божие покаялось 4000 душ, а далее потом и 5000. И Слово Божие начало распространяться по всему лицу земли, и оно преобладало, дошло и до нас с вами, и мы с вами родились от Слова Божия. И вот мы читаем Деяния святых апостолов, 11 глава, с 13 стиха. Это муж Корнилий, благочестивый, видел видение, ангел пришел и сказал ему, пошли и призови Петра. И вот он говорит здесь. Он сказал ему, он рассказал им, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Оказывается, от Слова Божия спасаемся не только мы, а и все домашние наши, дорогие братья и сестры. И поэтому нужно Слово Божие его принимать, слушать. Не просто пришли, побыли вот здесь. О чем брат проповедовал? Да хорошо брат говорил. Ой, как хорошо. О чем же? Да есть забыло или забыл. Понимаете, вот такое есть состояние человека. Пошел, послушал и ушел. И не знает, что, о чем говорили. И когда вот апостола Павла и Силу заковали в темницу, они пели там, несмотря на то, что ноги были скованы, и руки, и... Когда пели, пришел ангел Божий и сделал свое дело. И далее вот 16 глава Деяний святых апостолов немножко напомню. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, убежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе. И выведший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взял их тотчас ночью, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Темничный страж. Представляете, все домашние уверовали. От чего уверовали? От красивых слов? Нет. От Слова Божия уверовали. Так что мы должны и обязаны проповедовать Слово Божие так, как оно есть, и не искажать его, потому что это сам Бог говорит через свое Святое Слово. И в послании к евреям читаем 2 глава 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Очень внимательны должны быть к Слову Божию, потому что есть тот, который искажает это Слово Божие. Потом в его интересах, чтобы люди пошли в мучения. А Бог предупреждает нас, чтобы мы были очень внимательны. И Евреям 4, 4 глава, 1-2 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». не принесло слова пользы. Почему? Да потому что оно не растворилось в сердце в ихнем. Вот возьмите холодный чай, остывший, положите туда кусочек сахара, ну и через минутку начните пить. Что будет? Не растворился сахар. А когда мы в кипяток положим, в чай и помешаем, все это растворится, и нам приятно пить. Так вот и Слово Божие, оно должно раствориться в наших душах, в наших умах, в наших сердцах, и тогда оно принесет пользу. И когда Иисус Христос, вот скоро будет праздник преображения, был на горе, и вот явилось им облако ученикам, осеняющее их, из облака и шел глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Представляете? Только Его нужно слушать, и никого иного. Есть и тот, который говорит, напоминает нам, как мы только что прошли, ворует слова из нашего сердца, из наших душ, из нашего разума. Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь. Говорит свое, ибо он лжец, отец лжи». Представляете? Он отец лжи. Он все старается преподнести так, чтобы человек не понял Слово Божие, подставил под сомнение Слово Божие и ушел вместе с ним мучиться на веки вечные. Также он подошел к самым первым жителям этой планеты, Адам и Ева. В Эдемском саду Бог насадил сад и запретил им вкушать от одного древа жизни. А дьявол преподнес уже в другом образе. Бытие 3.1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Представляете? Исказил Слово Божие. Так что наблюдайте, как слушаете, и кто вам что говорит, потому что много придут под именем Моим и будут говорить превратное. И далее, ко Христу этот искуситель подходил. Мы знаем, после крещения Иисус Христос был в пустыне, и там, после того, как Он постился 40 дней и 40 ночей, дьявол подошел к Нему и предлагал Ему разные предложения, чтобы камни сделать хлебом, но и это Иисус Христос отразил. И далее, и повел его в Иерусалим, поставил на крыле храма и сказал им: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Под сомнение поставил: если ты Сын Божий. Ибо написано: ангелом своим заповедует от тебе сохранять тебя. И на руках понесут тебе, да не приткнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушения, дьявол отошел от него навсегда? До времени. Представляете, от Иисуса Христа уж отошел до времени, а от нас? Трезвитесь, бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Постоянно он за нами охотится. Так что Его слушайте, Иисуса Христа. И хочется привести пример, как слушал голос Божий муж веры. Это первая книга Царств. Немножко напомню из этой книги. Третья глава, с первого стиха и ниже. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые. И было то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: вот я. И побежал к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, пойди назад, ложись И он пошел и лег. Но Господь другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвестил, как в тот и в другой раз Самуил, Самуил, и сказал Самуил: «Говори, Господь, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах». Ну, там другое, о другом идет речь. Но самое главное нам нужно, как Самуил, научиться слушать голоса Бога. «Говори, Господь, ибо слышит раб твой». Вот как мы себя должны настраивать и настроены быть. Сегодня мы пришли слушать Слово Божие. И мы должны также сказать: «Господу, говори нам, мы слушаем Тебя». И лукавый, он постоянно охотится за нами. Вот Исаия говорит 22:13. «Ну вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Вот его задача. Ешь, пей, весели, завтра умрешь, и все, нет ничего. Но нет. И Бог и таких людей не оставляет без внимания, дорогие братья и сестры. И за них он беспокоится, чтобы и они научились слушать. Вот прочитаем Иова книгу, 33 глава, 14 стиха напомню. «Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и предавал правду, превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот это все делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Представляете, Бог и с такими ведет работу, чтобы они научились слушать его и покоряться ему, дорогие братья и сестры, чтобы не пошли в вечное мучение, а были с ним в раю. Потому что он самое дорогое отдал Иисуса Христа, Сына Своего, на крест послал, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Помолимся. Боже наш, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты нас учишь, как сын учит сына, и Ты нас учишь. Ты привел нас в эту школу, и мы слушаем Слово Твое Святое, которое нас наставляет, научает, вразумляет. Слава, хвала Тебе, наш Творец, Создатель. Благодарность Тебе, что Ты не оставляешь нас, но Ты обратил нас к Себе и ведешь нас узкую тернистую дорогу своей мощной рукой. Помоги же не оставлять тебя, а идти покорно за тобою, слушаться голоса твоего и исполнять твою святую истину. Благослови это предстоящее служение, благослови братьев, передающих Слово Твое Святое, благослови и услышь все молитвы и прими к престолу благодати, хор благослови, и каждую душу, пришедшую в дом Твой, благослови, и открой уши, чтобы слышать Слово Твое Святое. Слава Тебе вечная, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Хор прославит Господа. Сегодня у нас в гостях брат из Иерусалима, и он поделится с нами Словом Божьим. Пожалуйста, брат Авель.
Шалом, мир вам, дорогие братья и сестры. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте для начала наших размышлений послушаем что сказал Господь через пророка Исаию. Я прочитаю из 49 главы. «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя». Аминь. Я прочитал вам отрывок, который говорит о Сионе. Сион, Иерусалим – это в Библии два названия одного и того же места. Место, о котором Всевышний сказал, что это то место, которое Он избрал, и на этом месте всегда будет находиться взор Его. Он всегда смотрит туда и наблюдает за тем, что там происходит. Я уехал сюда из Иерусалима в прошедшее воскресенье. Не прошло еще, наверное, сколько сегодня? Два дня, да, еще два дня не закончилось с тех пор, как я уехал оттуда. И я могу сказать вам честно, что я уже грущу и печалюсь без моего родного города. Города, о котором сказано, что он высечен на дланях у Бога. Мы прекрасно понимаем, что Бог есть Дух, и у Него нет никаких дланей. Но мы с вами знаем, что недалеко за стенами Иерусалима, около 2000 лет тому назад, Господь Иисус Христос был вознесен на кресте, и длани Его были пробиты гвоздями, которыми Его к этому кресту прибили. И я думаю, что когда Слово Божие говорит нам о том, что Иерусалим начертан на Его дланях, Он говорит о том, что Иерусалим вбит этими гвоздями и вознесен на крест Спасителем, Иисусом Христом, который в этот самый город Иерусалим обещал вернуться и однажды вернется. Наверное, вам будет небезынтересно узнать, что в еврейской традиции у ортодоксальных евреев есть разговор о том, почему был разрушен Иерусалим и почему был разрушен храм, и по какой причине будет восстановлен Иерусалим как город святой, не просто как город на карте, как город святой, и будет восстановлен храм. Еврейские мудрецы говорят так: разрушен Иерусалим и храм был потому, что среди евреев царила беспричинная ненависть. А восстановлен он будет, потому что мы увидим беспричинную любовь. Я думаю, что беспричинная любовь есть только у Господа. Потому что написано, что Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Если бы Он возлюбил нас за то, что мы стали такими хорошими и святыми и добрыми, это была бы любовь по причине. Но Он возлюбил нас, когда мы были грешниками, то есть Его врагами, когда вся наша жизнь была настроена против Него. И это любовь беспричинная, это великая милость, которая идет от того, который сам есть любовь. И тогда я понимаю и сам, может быть, для себя дерзко читаю эти слова раввинов, эти слова мудрецов, и понимаю, что восстановит город святой и восстановит Иерусалим беспричинная любовь Господа к нам с вами, к тем, кто ничем этой любви не заслужил. Само по себе то, что сегодня Иерусалим – это столица еврейского государства, я думаю, что это свидетельство того, что план любви Божьей, он уже начал исполняться. Иерусалим – это совершенно необыкновенный город. Во-первых, я не знаю, слышали вы или нет, но в Иерусалим не приезжают. В Иерусалим поднимаются или восходят. А из Иерусалима не уезжают, и из Иерусалима спускаются или нисходят. И дорога, по которой сегодня мы спускаемся из Иерусалима или поднимаемся в него, она с двух сторон обсажена лесом. И когда вы едете по этой дороге, многие гости, которые приезжают в Иерусалим, они говорят, какой чудесный лес. Но они не знают, что 20-25 лет тому назад леса не было. Этот весь лес насажен руками людей, он насажен руками евреев, он полит водой, он полит потом. Но, как вы знаете, земля Израиля ведь земля удивительная, она не такая, как, например, земля Египта, где вода под ногами. Да? В Писании написано, что любое растение на этой земле зависит от дождя, а дождь зависит от Господа. А Господь говорит своему народу Израилю так: если ты будешь меня слушаться и жить так, как я тебе говорю, будет тебе дождь вовремя. А если нет, тогда придут арабы, и здесь будет опять пустыня. Примерно так. Удивительный город, который начертан на дланях Господа. Я когда читаю эти стихи, я вспоминаю, мне было тогда 5 лет, был совсем маленьким мальчиком. Я с ребятами лазал на деревьях и с дерева упал. И когда летел с дерева, схватился рукой за колючую проволоку. У меня до сих пор есть на левой руке вот здесь шрам от этой проволоки, он у меня остался. Я был совсем маленьким мальчиком. Я побежал домой, у меня из руки шла кровь. Я так почему-то боялся, что кровь выльется на землю, что я держал ладошки вместе, только чтобы кровь не расплескалась. И сегодня, когда я читаю, что на дланях Господа находится город Иерусалим, я представляю, что так же бережно Он держит его в своей руке и готовит его для того, чтобы пришел его возлюбленный единородный сын. Чтобы кровь, которая была пролита на Голгофе, она бы не расплескалась напрасно. В том районе Иерусалима, в котором я живу, живут евреи. В основном евреи, которые соблюдают заповеди Торы, которые живут по еврейскому порядку. А примерно в 350 метрах от нас находится очень большой арабский район. Во всех международных справочниках он называется лагерем беженцев, но на самом деле это большие современные многоэтажные дома. И мы знаем, что в этом районе содержится один из самых больших складов вооружения, приготовленного для того, чтобы напасть на евреев. И когда мы говорим с полицейскими и спрашиваем, почему вы не заберете это оружие у террористов, они говорят, зачем, если мы заберем, они сделают новый склад, о котором мы не будем ничего знать. Так мы, по крайней мере, знаем, где это все лежит. Я почему вам об этом говорю? Знаете, каждый день, когда я просыпаюсь утром, я просыпаюсь в 4 часа утра, потому что поют арабы, собирают на молитву свой народ, и, между прочим, поют прекрасные слова, которые нам с вами не грех запомнить. Они поют, кричат так: «Просыпайтесь, потому что молитва лучше, чем сон». Я думаю, что молитва действительно часто бывает нам более полезной, чем сон. Вот. Но когда я просыпаюсь под эти песни, я понимаю для себя одну важную вещь. Если сегодня Господь отнимет руку от Иерусалима, его не спасет никакая армия. И если сегодня там стоит этот город, и в этом городе свободно живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий, то это, во-первых, милость Божья, а во-вторых, и об этом нельзя забывать, это результат молитв христиан по всему миру, которые молились о том, и я знаю, что продолжают молиться, о том, чтобы Иерусалим стоял, и о том, чтобы однажды Мессия вернулся туда, чтобы там было восстановлено то правильное служение Богу для всех народов, которое обещано нам через пророков. Потому что и у Исаии то, что я вам прочитал, сказано: «Сыновья твои поспешат к тебе». Сегодня пока мы не можем спешить в Иерусалим. Это не так просто. Это стоит денег, для этого нужны перелеты, для этого нужно проходить границы. Хорошо, хоть сейчас визу не надо россиянам получать, но все равно надо оформлять какие-то бумаги, покупать билеты. Я верю, что когда будет явление Мессии, которое будет как зарница от края неба и до края, то все, кто будет любить Его, все поспешат в Иерусалим, и ничто не сможет их остановить, никакие границы и никакие человеческие препятствия не смогут остановить нас от того, чтобы мы поклонялись нашему Богу в том месте, которое Он определил для этого, и тем образом, который Он для этого определил. Мне довольно часто приходится водить, я это с радостью вообще-то делаю, водить гостей наших по городу. Я обязательно веду гостей к такому особенному месту в Иерусалиме, к Стене Плача. Вы, наверное, слышали об этом. Это не остаток храма, это просто кусок стены, которая подпирает гору, на которой стоял храм. Но вы знаете, это место, в котором уже сегодня исполнилось пророчество, сказанное пророком и подтвержденное Иисусом Христом, когда Он повторяет: «Дом мой домом молитвы назовется для всех народов». Во-первых, в этом месте 24 часа в сутки, 365 дней в году молятся евреи. И поверьте мне, это не преувеличение. Когда бы вы ни пришли, в полдень, когда самая жара, или ночью, когда весь народ спит, там обязательно будет 10 евреев, которые будут молиться Всевышнему. Там молятся христиане всех конфессий, всех деноминаций, всех народов, которые приезжают в Иерусалим, они приходят туда и молятся. И что может показаться странным, но прямо над этим местом молятся мусульмане. Потому что, если вы знаете, сегодня на Храмовой горе в Иерусалиме молиться могут только мусульмане. И наша израильская полиция следит за тем, чтобы никто больше там не молился. Если на Храмовую гору поднимается еврей, то к нему тут же приставляют полицейского, и этот полицейский должен следить, чтобы еврей не молился на Храмовой горе. Да? Но тем не менее, в этом кусочке мира, на этом маленьком клочке земли, сегодня молятся Богу люди разных народов. Там молятся мусульмане, евреи и молятся христиане. Сегодня мусульмане молятся Аллаху, евреи молятся Богу Авраама, Ицхака и Иакова. Христиане приходят и молятся и Аллаху, и Богу Авраама, Ицхака и Иакова, и Иисусу Христу. Потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, ведь христиане не отделяют Иисуса от Его Отца. Правда? И мы знаем, что даже когда мы произносим молитву Господню, Иисус сам сказал: молитесь же так, Отче наш, который на небесах, и так далее. Вы все знаете это прекрасно. Я думаю, что своего рода вот эти христиане, которые молятся у Стены Плача, они выступают объединителями всех молитв, если можно так сказать. Но это очень важно, что с восстановлением государства Израиль и с освобождением Иерусалима в 1967 году стало исполняться пророчество. Есть сегодня в мире место, где все народы приходят и молятся единому Богу. Что бы мы об этом ни говорили, они молятся единому Богу, эти люди могут встретиться там друг с другом. И на самом деле они могут друг с другом поговорить. И я верю, что придет время, когда они поговорят, и когда они вместе вознесут молитву тому единственному Спасителю, которому эту молитву надо вознести. Время идет, отсчет этого времени пошел, и мы видим многое, что сегодня происходит в Иерусалиме, и что напоминает нам слова пророков. Иерусалим – это совершенно необычный город. Я за свою жизнь бывал во многих странах и во многих городах и работал за границей. Родился я на Украине, прожил большую часть жизни в Москве. Было время, когда я впервые зашел в этот зал, сидел вот на той лавочке, где сейчас три сестры сидят, и с трепетом смотрел на проповедника, не помню, кто это был, который стоял вот на том месте, где я стою сейчас. Вот прошло почти 20 лет, я вернулся к вам и стою здесь сам, Я люблю этот город, я люблю эту церковь, но я люблю Иерусалим. И я переехал туда, потому что я люблю Господа, с которым связан этот город. И я благодарю Его ежедневно за то, что я могу в этом Иерусалиме жить. Хотя, поверьте мне, жить в Иерусалиме трудно. Особенно трудно жить человеку, который приехал туда не потому, что там как бы лучше. Сегодня в Москве легче жить экономически, чем в Иерусалиме. Но если ты приехал туда, потому что ты хочешь там послужить своему Богу, это очень трудно. Это очень большая проверка. Я живу в Иерусалиме уже 3,5 года. Я вам искренне совершенно говорю, что каждый день я благодарю Всевышнего за то, что Он дал мне в этом дне новый урок Своей милости. А милость Его мы видим не тогда, когда у нас все хорошо и легко, а тогда, когда у нас есть трудности. Потому что если у нас все получается, зачем нам милость? Мы и сами по себе хороши. Но правда, в моей собственной жизни, я делюсь просто с вами тем, что я знаю, это совершенно искренне, правда состоит в том, что лучше нам иметь трудности и получать Его милость. Потому что это для нас полезнее. Мы недавно разговаривали с моим другом, с братом, и он говорил о том, что его беспокоит, о том, что у него есть мысли, он раздражается на братьев, раздражается на сестер. И я ему совершенно искренне сказал, что да, 3,5 года назад я тоже очень как бы раздражался, вообще у меня язык резкий, так по рождению, да. Я переехал в Иерусалим, и вы знаете, это искренне совершенно. За 3,5 года я научился не ругаться на других людей. Вообще. Потому что в конечном итоге мы все творения Божьи. И потому что в этом городе, в котором я живу, однажды был вознесен на крест тот, кто ничем не был виновен. И он имел полное право сказать злые слова людям, которые его распяли. Он обратился к Небесному Отцу и сказал: «Отче, прости». Как можем мы, если мы его ученики, не уметь это прощать? И вы знаете, научился я этому у одного старца. Ему сейчас уже почти 80 лет. Этот брат из Германии, он немец, он живет в Берлине. Очень поддерживает еврейские служения. И мы однажды с ним разговорились, и я сказал ему, что я не понимаю евреев, которые живут в Германии. Это страна, которая столько причинила зла евреям. Я думал, он будет спорить со мной, как обычно. Этот брат, он так пониже меня, седой, с длинной бородой, молитвенник очень сильный. Он посмотрел на меня и сказал: «Брат дорогой, Христос простил и мне, и тебе. Неужели ты не можешь простить нам?» И мне стало очень стыдно. Правда? Ведь Иисус перенес значительно больше, чем я. Я вообще, я в Германии не был. Да, у меня родственники были убиты во время войны, когда пришли немцы на Украину. Ну и что? Как бы почему я не могу простить? Я человек, которого взяли из мира зла и греха. И я стал учиться. И в Иерусалиме ты этому потихоньку учишься. Знаете, у нас ведь там толпы ходят туристов, над которыми легко посмеяться. Иерусалим притягивает к себе каким-то образом самых странных людей со всего мира. Даже медики, психиатры, у них есть специальное выражение, называется «иерусалимский синдром». Люди приезжают в Иерусалим и начинают чувствовать себя пророками, мессиями. 2 года назад был очень знаменитый случай, когда на пешеходную улицу Иерусалима, как вот Арбат в Москве, вышла женщина в белом одеянии, беременная, со слом, и сказала, что она беременна Христом. И вот с осликом идет для того, чтобы принести счастье миру. Это Иерусалим. У нас по улицам ходят люди, которые буквально исполняют слова Христа. «Возьми крест твой и ходи за мной». Они таскают 2,5-метровые кресты по улицам, носят на плече. Правда, для удобства передвижения там колесики есть маленькие на другом конце креста. Но не важно. Иерусалим – это такой город, где происходит все, что только можно придумать, и еще немножко больше. Но это город, который начертан на длани Господа. Это город, который существует, потому что он приобретен кровью Господа. И мы учимся там, встречая самых разных людей, не думать о них плохо. Потому что если какой-то человек делает что-то с моей точки зрения странное, ведь он может это делать искренне. Вот тот, кто тащит этот крест, может быть, его просто так научили, и он искренне, из искренней любви к тому же Господу делает то, чему его научили. И этому тоже учит нас Иерусалим. И когда мы подходим к стене плача и молимся, то я знаю, что огромное количество людей, которые приезжают туда, христиане, у них есть одна задача – подойти к стене и положить записку, да, написать Богу что-то. Я не могу их осуждать за это, потому что эти люди так верят, они так научены. И если я думаю, что я верю лучше, чем они, то на самом деле я верю хуже, потому что это для меня беда. Я хочу прочитать вам очень важные, дорогие для меня слова, это из первого послания Иоанна. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Я здесь остановлюсь. Вы видите, апостол Иоанн дает нам всем с вами очень важную причину, по которой мы должны относиться к любовью, с любовью к брату или к сестре, как бы они нам ни нравились. Он пишет, потому что прощены вам грехи ради имени Его. И когда я вспоминаю свою жизнь, когда я еще даже не догадывался, что я грешу, не то, что я думал, что прощены мне грехи, я вообще думал, что я не грешу, что я лучший человек на свете, самый хороший, поэтому смеялся над всеми вокруг. И на самом деле это было отношение ненависти к другим людям, превозношение над ними. Сейчас я благодарен Господу, что Он помогает мне учиться. Учиться каждый день самой главной вещи – любить тех людей, которых Он посылает мне навстречу. Меня довольно часто спрашивают верующие, говорят, а зачем нам в церковь собираться? Я могу сам взять Писание и почитать один. Я могу взять время помолиться, стать на колени, помолиться один Господу. Я теперь знаю ответ, который сегодня для меня хорош. Может быть, он поможет и вам. Я говорю, потому что, когда мы приходим в церковь, туда собираем людей не мы, а Господь. Когда мы собираем тех, кто приятен нам, мы устраиваем вечеринку или дружеские посиделки. Когда мы приходим в церковь, рядом с нами те люди, которых нам послал Бог, с одной целью, чтобы мы учились их любить. И не важно, что кто-то мне может не нравиться, как выглядит, но Бог послал нас сегодня всех с вами друг другу, чтобы мы учились любить братьев и сестер больше, чем самих себя. Я расскажу вам притчу еврейскую, которая посвящена этой теме, и я ее очень люблю. Я думаю, что она назидательная. Она рассказывает об одном великом раввине, который был великим знатоком Торы и Талмуда. И время от времени он ездил в другой город на своем ослике для того, чтобы изучать Тору и Талмуд с другим мудрецом. И когда он возвращался, он всегда чувствовал себя исполненным особой святости, потому что он столько сегодня изучил из Писаний. Однажды, когда он возвращался на своем ослике домой, вот такой вот весь из себя святой, из ближайшего селения ему навстречу попался человек. Этот человек был жутким уродом. Увидев великого знатока Торы, этот человек остановился и почтительно приветствовал его. А мудрец посмотрел на него, увидел, что он урод, и сказал: «Ну ты и урод. Есть ли где-нибудь еще на земле такое уродливое создание, как ты?» И этот простой человек сказал ему: «Я не знаю, может быть, есть, может быть, нет, но ты можешь спросить у того Господа, который создал меня и тебя». И мудрец Торы сошел со своего осла, поклонился этому человеку и сказал: «Прости меня, я мудрец, но ты прав. Каждый из нас создан Господом, и если мы, братья и сестры, поверим в Иисуса Христа, то все мы спасены Его жертвой, Его ранами, и Он заплатил за наши грехи и простил нас, и Он собирает нас вместе. И я с огромной радостью делюсь с вами той милостью, которую Господь подарил мне в городе моего сердца, в Иерусалиме». Он сказал, что все мы его дети. А отец радуется тогда, я сам отец знаю, что это такое, радуется тогда, когда его дети любят друг друга, а не тогда, когда его дети друг с другом дерутся. Мы можем сколько угодно ходить, проповедовать, евангелизировать, мы можем приводить людей в церковь, но если люди не увидят между нами любви и уважения, если они увидят, что я способен, сойдя с кафедры, потом кому-то сказать: «Ну, сегодня что-то тут, какие-то братья не те, сестры не те, что-то мне не понравилось», такой человек будет вправе сказать: «Я не вижу в вас учеников Христа». Потому что сам Христос сказал, что есть одна единственная вещь, по которой люди могут узнать, что мы его ученики. Это то, что у нас есть любовь друг к другу. А любовь – это в том числе всегда желание подумать и сказать о другом человеке хорошо. Какая же это любовь, если я говорю о другом человеке плохо? У меня есть еще пару минут. Я хочу вернуться к Израилю, к Иерусалиму. И я думаю, что это не будет отходом от моей темы, от тех мест Писания, о которых мы размышляем. Мы знаем, что Господь любит Иерусалим. Если вы помните, перед трагическими днями своей жизни он плакал в Иерусалиме и говорил: «Иерусалим, Иерусалим, город, побивающий пророков камнями. Да, как я хотел собрать вас, как наседка своих птенцов под крыльями своими, но вы не захотели». Он любил Иерусалим и уверен, что любит сейчас. Можем ли мы с вами, или могут ли сегодня христиане сказать, что они любят Иерусалим и Израиль так же, как любил Господь? У нас происходит очень интересная вещь. Если почитать отчеты миссий и миссионеров, может быть, вы не знаете, вообще в мире насчитывается 15 миллионов евреев официальных. Примерно столько же людей, сколько живет в Москве и области, не больше. Так вот, по отчетам миссионеров, наверное, Израиль покаялся уже раз 6, весь поголовно. Фактически, по статистике прошлого года, в Израиле христианами себя называли 2% населения. Всего 2%. Из этих 2% 80% это арабы. Христиане-католики и христиане-православные. Арабы, которые традиционно принадлежат к этим конфессиям христианства. Это значит, что совсем маленькая толика, 1/5 от 2%, это меньше, чем 0,5% населения. Это христиане, такие, как мы с вами. Всего. Израилю чрезвычайно нужны ваши молитвы и ваша любовь. Потому что на самом деле никакой пламенный миссионер не принесет столько благовестия, как один молящийся и искренне любящий христианин. У нас в прошлом году приехала огромная делегация. Они потратили, по их собственным словам, почти 500 000 долларов. Они поняли, почему Господь до сих пор не вернулся в Иерусалим. Потому что никто не свел Духа Святого с неба на наш город. Они устроили огромное служение на Елеонской горе. И говорили, мы сейчас сведем Дух Господа на Иерусалим. Они уехали, Иерусалим остался. Видимо, 500 000 долларов не хватило на то, чтобы Духа Божьего свести. А я думаю, что вообще-то Дух Господа за деньги не сходит. Правда? Для всякого города, для всякого человека есть свое время. Но если вы не будете поддерживать нас своими молитвами и своей любовью, то нам будет тяжелее все это время прожить. Представьте себе, меньше, чем 0,5% населения. Это очень мало. И это трудно, потому что нас так мало. Поэтому, пожалуйста, помните, наш город на дланях Господа. Молитесь о нас. И если еще в вашем сердце нет особого чувства к Иерусалиму, то пусть Господь даст вам его. Любите этот город, любите эту страну. И помните, что есть там небольшая часть от вас. По крайней мере, в нашей организации, в нашей миссии, она называется Бейт-Цар Шалом, Дом Князя Мира. Есть люди, которые обратились к Господу в баптистских церквях России и Украины. И мы ваши, плоть от плоти, кровь от крови Иисуса Христа, дух от духа Господа. Поэтому, пожалуйста, не забывайте нас в ваших молитвах, не забывайте Иерусалим. И пусть Господь придет к нам с вами поскорее. Спасибо.
Служение хора. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас мы общим пением споем гимн «От греха я спасен», песнь «Возрождение» 230 номер и новые сборники 453 номер И во время пения будем участвовать в материальных пожертвованиях.